Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире телеканала «Союз», передача «Беседы с батюшкой» и ее ведущий Михаил Проходцев. Сегодня у нас в гостях преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии, клирик храма Рождества святого Иоанна Предтечи в деревне Юки, Выборгской епархии, священник Игорь Лысенко. Отец Игорь, очень рад вновь приветствовать вас в нашей студии.
Спасибо, добрый вечер.
Пожалуйста, по традиции благословите наш эфир.
Да, Господь благословит нас, поскольку мы собрались для полезного и для того, чтобы наши души были открыты перед Ним.
Благодарю.
Так что тогда всегда наше благословение будет светлым, будет на что-то доброе. И мы всегда будем уверены, что Господь нас сопровождает, подкрепляет и дает нам силы.
Спасибо, отец Игорь. Дорогие друзья, тема нашего сегодняшнего эфира – война. Причины, следствия, опыт. Звонки в студию мы сегодня не принимаем, но тем не менее, опять же, постарались с отцом Игорем собрать те вопросы, самые часто встречающиеся и на просторах интернета, и которые задают нам наши друзья, знакомые, прихожане, и на которые, собственно говоря, мы постараемся сегодня найти ответ. 22 июня, день скорби, когда фашистские захватчики напали на нашу родину. Вот сегодня этот скорбный день, день траура. И мы с вами сегодня поразмышляем о том, как не повторить этого страшного кошмара. Поэтому первый вопрос. Война, ее первопричина, то есть причины, когда это началось, с какого момента, что нам об этом говорит Священное Писание?
Но вы знаете, если мы будем говорить о сегодняшнем дне, то мы знаем, что, по крайней мере, так нам говорит пресса, что война сейчас идет, и это война информационная. И вот первым актом информационной войны был диалог змея с Евой в райском саду, когда ей было предложено ложь, замешанная на некой доле правды, когда он спросил, правда ли, что Бог запретил вам вкушать от всех плодов в райском саду? И вот когда Ева вступила в диалог, вот произошел этот вред от этой информационной агрессии. Дальше мы знаем, когда это уже перешло в физическую плоскость, это были Каин и Авель, и Каин из зависти, из осознания, как ему казалось, что его недостаточно любит Небесный Отец, что дает ему меньше внимания, чем он бы хотел. Это из этой зависти он убивает соперника в этой любви, своего родного брата. И вот с той поры вот эти отношения лжи, отношения, начинающиеся в духовном мире, они отражаются с неизбежностью в мире физическом. И, кстати, ведь до недавнего времени, если мы посмотрим историю войн, они в большинстве своем имели религиозную окраску. То есть, когда воспринималось, что тот, с кем ты воюешь, это человек совершенно другой. Это человек иных ценностей, иной веры. Даже когда это была гражданская война, все равно брат шел на брата, потому что один считал, что он идет за счастье народа, понимание его, а другой считал, что он идет за некое сохранение традиции вот в тех ценностях, в которых он это понимал. И поэтому война – это всегда продолжение понимания ценностей, понимания любви, понимания своего смысла жизни у тех людей, которые видят эти проблемы из фактически телесной плоскости. То есть в войне не будет участвовать, по крайней мере, не будет участвовать как начало и как осознанно человек духовный и видящий, что любую ситуацию можно изменить. Вот я принес на нашу передачу вот две веточки. Вот эта веточка, которая бесплодна уже, которая убеждает и утверждает свое право на смерть, и мы можем с ней бороться. Мы можем говорить о том, что она плохая, и все свое внимание, и все свои силы потратить на вот борьбу с этой веточкой. А эта веточка живая. Эта веточка растет. И вот если мы, видите, она немножко здесь в студии, здесь все-таки тепло, листочки некоторые уже вот повисли. И нам очень важно, чтобы была дана вода, было дано внимание. И вот тогда жизнь этой веточки даст еще много-много других веток. И, кстати, вот если их даже соединить, то окажется, что так часто делают садоводы, что вот на такие мертвые ветки они служат основой для маленьких и гибких новых побегов. Я к чему это говорю? То есть если мы обращаем внимание на плохое, если мы думаем о плохом, если мы боремся с плохим, то у нас нет ни сил, ни времени для того, чтобы появилось живое. А вот когда мы думаем о живом, думаем о жизни и делаем для этого, то, в общем-то, и мертвое нам не мешает, а чаще всего помогает вот в деле созидания жизни.
Да, очень важный момент. Если говорить об информации, мы еще поговорим об этом сегодня. Я вспоминаю некоторые сайты новостные, довольно популярные, на которых есть такая кнопка «Только хорошие новости». Нажимаем кнопку «Только хорошие новости», и сразу можно читать про какие-то интересные открытия, про какие-то удивительные там факты, то, что с людьми происходит.
Знаете, Михаил, я могу сразу сказать, что, ну, поскольку мне приходится заниматься и семейными проблемами, и здоровьем, вы знаете, мы на одной из передач об этом говорили, вот я всегда обращаю внимание на те исследования в области человеческой психологии, психики, как это связано вот как раз с хорошими или плохими новостями. Так вот, общеизвестен факт, когда человек держит руку, и на эту руку пытаются давить другой человек. И вот таким образом проверяет, насколько сильно человек способен какую выдержать нагрузку и как способен сопротивляться. То есть насколько силен человек. И вот когда тому человеку, который держит руку, говорят хорошие слова, его рука крепнет. А вот когда говорят либо ругательство, либо какие-то слова, несущие отрицательное значение, это отмечают все, рука слабеет. И в некоторых случаях даже падает. То есть, когда мы говорим о плохом, когда мы говорим об отрицательном, когда мы говорим о разрушительном, мы разрушаем сами себя.
А вот откуда берется такая жажда к плохим новостям? Это же вот то, о чем мы с вами сейчас говорим, действительно действует на человека разрушительно. Но он почему-то часто стремится узнать вот все в подробностях, какую-нибудь трагедию, да, ждет, когда вот новые будут факты. И далеко не всегда ведь он переживает о судьбе тех, например, кто пострадал, тех, кто погиб и кого ищут. Какая-то вот жажда еще получить вот этот адреналин от плохих новостей.
Ну, вы ответили на вопрос. Вы про адреналин.
А, вот как.
Конечно. То есть, когда мы относим себя осознанно или неосознанно к тем, про которые, помните, в апокалипсисе сказано.
Да.
Будь горячим или холодным, но не будь теплохладным, ибо тогда изблюю тебя из уст своих. А что такое изблюю? Это значит, ты станешь безжизненным, ты станешь безэмоциональным, без энергии жизни. И вот для того, чтобы хоть какую-то энергию получить, а желание и опыта получать положительную энергию, которая добивается в служении, которая добивается в радости, добивается в любви, но тогда вот начинается подпитка снизу, через адреналин, через психофизические моменты. Кстати, мне рассказывали музыканты, которые потом поменяли свою ориентацию с отрицательной на позитивную и положительную, что вот когда они пели сначала в стиле популярных в начале 90-х таких разрушительных тенденциях, разоблачающих, таких революционных, я бы сказал. Они говорят, мы питались снизу, мы чувствовали, что к нам приходили некие вот такие силы черные. И вот как только мы от них отключились, так сказать, мы остались разбитыми, мы остались беспомощными, пока не напитались через причастие, через таинство, через покаяние, вот стали целостными. И, кстати, у меня был тоже случай в монастыре Антония Дымского, который рядом, знаете, с Тихвинским монастырем. Там два молодых человека на реабилитации от наркомании. они решили войти в озеро, причем практически на моих глазах. Вы знаете, там стоит камень, на котором молился святой преподобный Антоний. И чтобы до него дойти, ну, надо где-то по пояс в воде, так сказать, пройти некоторые там 20 метров, наверное. И вот он молился на этом камне. И вот обычно люди, приезжающие в этот монастырь, по традиции, и вот для того, чтобы приобщиться к этой благодати, заходят в воду. И вот они мне рассказали. Я это сначала увидел, не понял, а потом мне это рассказали. Говорят, мы когда зашли в воду, от нас ушло все вот это черное, вот это то, что питало нас. И мы стали, говорит, настолько беспомощными, что мы еле выплыли. То есть эти там 10 или 15 метров, они выбирались уже на пределе сил, вот на этих маленьких остатках чего-то положительного. Они выбирались эти 10-15 метров около получаса. И мы, говорит, тогда осознали, насколько мы слабы еще вот в этом положительном и новом.
Да, мне доводилось знать тоже музыкантов, которые играли там разные тяжелые стили, и потом, когда отвернулись от этой музыки, они очень переживали, были даже в отчаянии, что как бы ушло вдохновение, но его нет.
Вот вы правильно сказали, что как бы вдохновение.
Да.
Это ключевое, потому что это по-другому называется, и это к другому приводит.
А каким образом не поддаться вот как раз той информационной войне, которая сегодня имеет место быть? Это же очень сложно, да? Как бы человек вовлекается, это как
сеть
работает.
Знаете, Михаил, опять же, когда не поддаться, вы сразу наделяете отрицательное некой сущностью, некой силой, а это не так. То есть, если будете говорить, надо бороться.
Бороться, не реагировать.
Надо поддаваться или не поддаваться, это вы занимаетесь уже другим. Вы слишком много внимания отдаете борьбе вот с этой палочкой.
Да, важный момент.
Если же мы ее не замечаем и понимаем, что это не более чем конструктив для жизни, что главное это вот это, а это не более чем подпорочка. То есть вот это развивай, вот это питай. Все свои силы трать на поддержание жизни, на развитие жизни. И тогда у тебя не будет ни сил, ни желания, ни даже внимания на то, что пытается тебе подсунуть тот, кто хочет тебя лишить жизни.
Спасибо, да, действительно важная мысль. Поэтому
то есть думай о хорошем, направь себе силы все на хорошее, на созидание. И вот тогда врагу нечего будет делать. У тебя будет настолько сильный иммунитет жизни и любви, что не найдет вот эта бацилла зла, бацилла вражды, бацилла борьбы. Она не найдет в тебе того места слабого, через которое она могла бы тебя отравить. Вот та же Ева, если бы она не послушалась змея, если бы она настолько была и доверяла Богу Отцу, что вот эти слова змея о том, что правда ли, что тебе запрещено было, вот эта обида, которая в ней возникла, когда она сказала, нет, не всех только от этого, но и кушать нельзя, и смотреть нельзя, и трогать нельзя, вот она уже вовлеклась в ложь. Вот опять же, вот это доверие Богу, открытие Богу и отдание себя жизни, оно является единственным средством защиты от вражды, от борьбы, от смерти.
Спасибо, отец Игорь, за это разъяснение. Действительно, можно беседу в два русла направить, да, или говорить вот о том, как не поддаться, или говорить о том, вот, как, например, воспитать действительно духовно здоровую личность для того, чтобы она просто была, ну, невосприимчива к подобным вещам,
да,
чтобы она была
действительно сильна. Чтобы ее духовный иммунитет был настолько силен, как это было у первых христиан. Ведь представьте себе, маленькая горстка христиан в громадной, можно сказать, пропадающий в отрицательных эмоциях, в развращенных каких-то отношениях к жизни Римской империи. Понимаете? Вот эта горстка, она настолько любила всех, она настолько отдавала себя всем и никого не осуждала, никого не обвиняла. Да, мы читаем из житий святых, что разрушались идолы, но не люди. Люди не осуждались. К людям отрицательно не относились. А может быть, те жития святых, которые поздние казни были написаны, и это сразу чувствуется, когда их читаешь, что там как-то очень все жестко и достаточно схематично. Я думаю, что это более поздние конструкты идеологические, причем с определенным влиянием. А вот по-настоящему, вот о той же жизни Пресвятой Богородицы мы практически ничего не знаем. Да? Но мы же понимаем, какой свет, даже просто к иконе подойдя, какой свет от нее идет, как мы ей молимся, как молитвы ей складываются, и как ее почитают любые конфессии христиан, и, в общем-то, и у мусульман к ней очень теплое и очень такое почтительное отношение. Вот, вот что такое сила любви. Поэтому, когда мы говорим о войне, очень важно понять, вот если мы говорим про 22 июня, такой исторический факт. Мы начинали войну, имея преимущество практически по всем позициям. Вот перед тем, как идти на передачу, я еще раз проверил себя и посмотрел в интернете из разных источников соотношение сил Советского Союза и Германии перед началом войны, вот на июнь 1941 года. По танкам в 3 раза больше у нас. Причем есть современнейшие танки, которых даже близко не было у Германии. То есть один такой танк, как КВ-1 или Т-34, он мог уничтожать десятками немецких танков, если им правильно управляли и правильно распоряжались им в соответственном обеспечении. То же самое по самолетам, несколько раз больше. То же самое по орудиям и минометам. То есть с точки зрения земной логики мы должны были не просто победить в самом начале, а практически не заметить врага. И тогда еще у нас была вся европейская часть, у нас была Украина, у нас была Белоруссия, там были заводы, которые выпускали такую технику и в таких объемах, ну, что никакой враг нам был бы не страшен. Но мы потеряли миллионы людей пленными, мы потеряли почти всю технику, и известно, что вот немецкие войска потом использовали наши запасы вооружений, нашу технику для борьбы с нами. И вот наступает декабрь того же года, прошло всего несколько месяцев, мы потеряли Украину, мы потеряли Белоруссию, мы потеряли практически всю промышленность на этой территории, мы потеряли население на этой территории, а за Германию была вся практически оккупированная Европа. То есть соотношение сил изменилось в несколько раз против нас. Но если до этого мы только проигрывали, то вот здесь мы начинаем побеждать. Потому что это дух любви, это дух самопожертвования. Помните Зою Космодемьянскую? Помните Александра Матросова? А как Господь сказал? Нет больше той любви, чем жизнь свою, ну или душу свою, да, в оригинале, отдать за други своя. То есть тогда, когда по земной логике, по земному расчетам войну невозможно было выиграть, мы начали ее выигрывать. И если мы входили в войну атеистами, причем государственными атеистами, с практически уничтоженной, в 1939 году оставалось всего несколько епископов и несколько сотен священников из тех сотни тысяч, которые была до революции. Практически не осталось храмов. Союз воинствующих безбожников. Там пытались отменять и название воскресенья, придумать пятидневки вместо 7 дней. То есть было направленное уничтожение церкви. То выходили мы из войны, уже обретя патриарха, уже с открытыми духовными школами, с открывающимися храмами, то есть совершенно преображенными. Вот наш с вами город, Ленинград тогда он назывался, он бы не выстоял вот в жесточайшем испытании без духовной основы. Это вот показатель. То есть в первую очередь духовность, в первую очередь молитва. Опять как Господь говорит, сей род изгоняется только постом и молитвой. Но если пост мы понимаем не в гастрономическом смысле, а в духовном, то есть когда то, в чем мы себе отказываем, мы отдаем тем, кто в этом сейчас нуждается. И это очень выгодно. То есть, если ты сейчас поделился с тем, что можешь от себя отрезать, отнять и себе не присвоить, но ведь потом, когда тебе будет плохо, и ты будешь нуждаться, все остальные смогут с тобой поделиться. В этом и есть смысл церкви в таком земном практическом понимании, в ее такой земной проекции.
Да, то, о чем вы говорите, конечно, важно, естественно, не только в войне, а вообще в общем и целом, но всегда было интересно, да, и всегда такое недоумение возникало, когда что читаешь жития и мартирологии первых мучеников, великомучеников, которых истязали страшно, и которые вроде как слабые девушки, да, какие-то юноши, которые, может быть, даже нерешительными казались, как-то вдруг становились тверды, как камень. И русское воинство тоже ведь себя так повело.
Здесь об этом и речь. Об этом сила Божия в немощи совершается, помните?
Да, да.
Вот когда именно мы не на себя надеемся. И поэтому вот почему мы в нашем храме, получив благословение от нашего правящего епископа, владыки Игнатия, причащаем людей. Потому что мы понимаем, что, как Иоанн Кронштадтский, в ситуации уже предреволюционной, когда он видел его в его письмах, в его дневниках, это сказано, как он ощущал вот этот вот дух борьбы с Богом, дух борьбы с любовью. А он причастием ежедневным, когда собирались по несколько тысяч человек, он останавливал эту ситуацию. И вот те, кого он причащал, они потом и сумели сломать вот эту общую тенденцию. Именно поэтому Господь говорит: «Не бойся, малое стадо». То есть таких людей, которые вот понимают, что главное – это любовь, и любовь деятельная, вот это соль земли, это свет мира, это те, сколько бы их ни было. Даже если это всего один на город, помните, как Содом и Гоморра, Десятиградия, да? Если бы было 10 праведников, эти города бы не погибли, потому что в каждом городе был бы один праведник. Вот этого достаточно для того, чтобы город остался, чтобы у жителей города был пример, что можно жить по-другому, а не так, как мы. И тогда дети могут последовать за этим.
Спасибо. Сегодня и церковь заботится о таком воспитании своей паствы, но и государство этим озабочено. То есть моментом вот воспитания именно духовно здоровой личности. Откуда эта формулировка? Есть два очень интересных, занятных документа, да, которые называются...
Слово «занятный», наверное, здесь не совсем применимо. Давайте так, более точно. Стратегически важных
документов. Хорошо, да, конечно. Да?
Поэтому они его и называются.
Для меня конкретно.
Поэтому они и называются «стратегия». Стратегия. Тот и другой документ. Вообще это военный термин.
Конечно.
Вот. Стратегия – это то, что позволяет победить с очень большой перспективой. Тактика – это то, что вот сейчас мы должны делать, а стратегическая цель – это дальняя цель.
Да.
Это куда мы должны стремиться, уже конструируя тактические ходы. Так вот, появившийся 31 декабря 2015 года указ президента Российской Федерации об утверждении стратегии национальной безопасности, в которой, наконец-то, мы слышим такие слова. Традиционные духовно-нравственные ценности. Демографическая проблема, семейное воспитание как приоритет в преодолении вот того кризиса, того накопления человеческого капитала, которое необходимо для того, чтобы страна выдержала в том противостоянии, в той, ну, мягко говоря, давайте слово «войну» заменим на конкуренцию. На самом деле это примерно то же самое. Так вот, этот документ наконец-то дает нам совершенно и принципиально новые возможности для того, чтобы мы могли влиять на государство. Потому что эта стратегия объединяет деятельность всех государственных структур, всех органов местного самоуправления, все институты гражданского общества, которые в гражданском смысле церковь относится к институту гражданского общества. Так вот, этот документ, эта стратегия позволяет церкви активно участвовать в преодолении тех вызовов, в решении тех задач, которые сейчас перед нами ставит общество, окружающее нашу страну, мир, природа, которая дарит нам определенные сюрпризы. И вот этот документ, это направление государственной политики сейчас нам крайне важно использовать активно и созидательно. И в развитии этого второй документ, стратегия воспитания, который уже подписан не президентом, а премьер-министром, поскольку направлен на Министерство образования. Он говорит, опять же, уже более точно о приоритете теперь уже семейного воспитания над всеми другими формами воспитания. То есть говорит о том, что семья – это база и основа. И вместо, например, того, что некоторое время назад предлагалось в качестве ювенальной юстиции. И опять же говорит о духовно-нравственных ценностях, традиционных. И в этом смысле, как бы и кто ни говорил, но более традиционного, чем православие в России, не найти. Вообще российское государство, оно созидается как единое с принятием христианства равноапостольным князем Владимиром. Поэтому в данном случае И если мы носители вот этих традиций, если мы осознаем себя ответственными за ту страну, которую нам дал Господь, то мы должны это обязательно воплотить, мы должны этому обязательно служить. Угу. И мы должны быть уверены, как по тем же словам, если Бог с нами, то кто против нас? Какие вызовы могут быть для нас страшными? Вообще страх, паника – это как раз то, что было в июне 1941 года. Это всегда от врага, это всегда разрушительно, это всегда к поражению. А вот стояние, служение, дерзновение, подвиг и смирение – перед Богом, то есть если Господь дал тебе талант полководца или дал тебе талант, вот как в блокадном городе, пианиста, то вот будучи пианистом, ты сможешь энергией музыки вооружить людей и дать им новый стимул к жизни. Ну а военачальнику суметь победить, суметь сохранить жизни солдат, как это святой Федор Ушаков делал, например. Или знаменитый совершенно наш полководец Суворов, который, может быть, тоже стоило бы канонизировать.
Да, такой очень яркий пример. Мне про него в детстве рассказывал часто мой дед, приводя его в пример, что Суворов был совершеннейшим рохлей в детстве, а потом кем стал. Да.
И помните его принцип, да? «Сам погибай, товарища выручай». Это же те же самые евангельские слова,
конечно.
Нет больше той любви, чем жизнь свою отдать за други своя. Или каждый солдат должен знать свой маневр. Ведь фактически это какое уважение к людям. Это же говорилось в крепостнической стране, о которой говорилось, что там рабство. Все вокруг про нас писали, да? И вот фактически о рабах полководец говорит, что каждый должен знать свое. Не то, что ему прикажут, и будучи винтиком ты обязан сделать. А это какое достоинство человеческое, подчеркивал Суворов. Поэтому ни одного поражения. Поэтому его так любили, почему он был таким авторитетом.
Да, это точно. Что касается войны не прямой такой, да, прямого ее проявления с оружием в руках, то, пожалуй, можно сказать, что сегодня сразу по всем фронтам развернуты войны и против вот тех традиционных ценностей, на которые как раз на укрепление которых направлены те стратегии, о которых мы говорили.
Потому что государство это осознало. То есть мы действительно сейчас теряем население. Почему мы говорим о демографической проблеме? Ведь сейчас начнут рожать те возраста или те дети, которые либо родились, либо не родились в начале 90-х. И вот это надо осознать. Поэтому нам необходимо сейчас как никогда помогать каждой семье, как никогда помогать каждому молодому человеку осознать, что лучше, чем ощутить себя родителем, практически ничего нет. Когда ты и через тебя Господь дает новую жизнь. А от тебя зависит, какой пример ты ей покажешь этой жизни. Как ты отвечать будешь за то, что ты передашь этому маленькому человеку. И без причастия, и без таинств в церкви, и без любви это невозможно. И вот и без постоянного общения, без постоянного контакта и физического, и духовного, и душевного это тоже невозможно. Почему так семья важна? Почему так важно ее укрепить? Почему, с другой стороны, враг так бьет именно по семье? По разрушению института семьи, то, что мы видим сейчас в некоторых странах, грубо говоря, которые с нами не в самых в идеологическом смысле дружественных отношениях.
В начале июня, будем считать 1 числа, на экраны в кинотеатрах вышел фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Тяжелый фильм. Там оказывается совершенно ненужным ребенок. Он оказывается таким для родителей совершеннейшей обузой, и вот вокруг этого ребенка потом развивается.
Может быть, поэтому события. И называется «Нелюбовь».
Да, да. Но вот вопрос-то в том, что фильм получился хороший и задает массу вопросов. Кого-то он может испугать, а кто-то может задуматься. Да? Это вот он как бы показывает ту ситуацию, с которой часто приходится сталкиваться. Аборт, легко. Надо было сделать аборт.
Это та же самая война. Это та же самая война. Ведь если мы убиваем более миллиона маленьких жизней в году, то вот представьте, какого уровня война сейчас идет. Да? И вот если даже одна спасенная жизнь, а вдруг это Суворов?
Конечно.
А вдруг это Серафим Саровский? Поэтому вот перед тем, как убивать этого человека. И ведь, смотрите, родители Суворова, они же почитаемы, а родители святых, они сами становятся, канонизируются. Поэтому перед тем, как убивать ребенка, надо задуматься, а вдруг это наш шанс обрести бессмертие уже вот в самом максимальном виде. Поэтому надо всегда помнить, что поскольку чудо жизни идет от Бога, то Господь обязательно поможет. И вот этот страх перед тем, как «а вдруг я рожу», «а вдруг что-то не получится», «а вдруг мне не на что будет жить, кормить» и так далее, это всегда паника, это всегда от врага. Это всегда элемент той главной информационной войны, против которой с нами ведет дьявол. И в этом смысле мы можем не бояться его называть, хотя не принято его называть. Надо помнить, что он ничто. Что он тот, кто отключил себя от любви, от источника жизни. И питается он только за счет нас. И если мы не будем давать себя ему, если мы не будем его слушать и не будем бояться обстоятельств, то он для нас абсолютно ничтожен. А вот если мы начинаем бояться, если мы начинаем переживать, если мы начинаем сами себя лечить, сами о себе заботиться без Бога, как мы часто говорим, нам некогда в храм, вот нам надо успеть вот туда, нам надо успеть вот это, а нам еще вот это. И вот эта суета, вот это самообеспечение, кажущееся возможным, оно и лишает нас жизни, оно лишает нас позитивности, оно лишает нас любви. И поэтому вот для того, чтобы задуматься о детях, для того, чтобы понять, что ребенок – это самое главное, хотя бы потому, что по плодам их узнаете их. Вот о нас будут помнить по нашим детям, по нашим внукам, по нашим правнукам. И поэтому, если мы хотим, чтобы о нас помнили, если хотим мы из земного бессмертия в памяти человеческой, то надо как можно больше родить детей, как можно больше отдать им любви, чтобы вот их подвиги, их добрые дела свидетельствовали о том, что они были добрые и хорошие родители.
Да. Ну и чтобы элементарно просто с лица земли не исчезнуть.
Это само собой, да. Потому что если мы будем рожать то количество детей, которые сейчас, и вот все тенденция не будет меняться, то, наверное, через некоторое время просто народ может исчезнуть. Но я думаю, что в этом смысле у нас с вами последние вот несколько лет есть очень хорошие тенденции. Почему вот так все обострилось? Потому что те, кто с нами борется, увидели, что у нас появились совершенно необычные и невозможные, как вот в декабре 41-го, ресурсы, которых нельзя было даже предсказать. Ну, например, мы сейчас в полтора раза меньше потребляем алкоголя. И как яда, убивающего нас. Буквально за несколько последних лет. Я считаю, что это очень положительное и очень важное, и очень далеко последующее достижение.
Да, те меры, которые принимаются, они все-таки имеют, конечно, свой эффект.
Да. Где-то, и поэтому надо продолжать, надо думать о жизни, надо делать положительное.
Важная такая, мне где-то попалась история, как бы описанная в виде сна женщины. Может быть, она и как-то по-другому звучит, но примерно так, что женщина во сне видит кого-то из русских святых, великих, и спрашивает, а вот... Где подвижники-то нашего времени?
Ну, да,
уходят
да.
Те, что были, да, те, что молились за нас в 20 веке, вот, и постепенно уходят. А где новые? А он говорит, ты знаешь, их просто убили в утробе всех.
Да, да, я так говорю, да. Вот из Суворовых, Моцартов, святых, да, об этом и речь. Поэтому вот очень важно. Но с другой стороны, еще важно другое, да, можно родить. Казалось бы, как некоторые говорят, вот а вдруг родится человек в асоциальной семье, а вдруг он будет также асоциальным, но ведь разбойник, я всегда говорю, да, явно у него была не самая лучшая обстановка в детстве, если он стал разбойником, но он же стал святым. То есть вот в чудо церкви, чудо любви Божией, что любую, даже вот эту мертвую веточку, Господь может оживить. Помните, когда Моисей, спускаясь с горы, видит вот это вот отступничество народа, и ему было сказано, давай от камней этих новый народ произведем. То есть Господь может все. И поэтому вот это чудо любви, чудо новой жизни, оно всегда возможно. И почему исцеляются онкологические больные, почему Господь четырехдневного Лазаря, уже разлагающегося, спас, возродил к жизни, он стал епископом на Кипре, и это, так сказать, это реальное чудо. И у каждого из нас есть эта возможность, вот это чудо на себе осуществить. Насколько бы мы не засохли, насколько бы мы не уныли в данный момент, лишь бы открылись Богу, лишь бы дали Ему шанс, либо разрешили Богу себя возродить и спасти.
Да, здесь вопрос веры и доверия. Вот вы сказали о святителе Лазаре четверодневном. Да. Мне доводилось один раз быть на Кипре, и когда я вошел в этот храм, ну, это было очень сильное впечатление и переживание, потому что и вот я понял, что так вот же он. Он вот он, да? Здесь, да? Это тот самый, да, Лазарь, которого воскресил Христос. Я так обрадовался и умилился этому. Но это удивительно, думаешь, ну вот же оно. То есть это такое подтверждение того, во что ты веришь. Это очень важно.
Но для этого паломнические поездки, ведь они тоже в этом, крестные ходы и паломнические поездки. Это не чудачество. Это именно подпитывание. Вот эти, как Фома, помните, пока я не вложу своих перст в раны учителя, я не поверил. Но зато уж, когда увидел, когда им было сказано, а вложи теперь, там неизвестно по тексту, вложил или не вложил, но с той поры стал верным, и с той поры стал апостолом, и прошел столько стран, и дошел до Индии. И вот это поразительное, когда уж если ты падаешь, если ты слабеешь, там, здоровье у тебя из-за разных причин, так сказать, сейчас повреждается, ну, в тебя всегда есть источник, у тебя всегда есть возможность припасть, напитаться, восстановиться. Это и вот в паломнических святыням, но это в первую очередь все-таки причастие. Это главное таинство, про которое и сказано, да? Я есть хлеб жизни. Я хлеб, которым вы, питаясь, обретете жизнь вечную. И поэтому мы и Отцу Небесному говорим в молитве, да? Хлеб наш насущный дашь нам днесь, дай нам сегодня, дай нам ежедневно. Потому что нет другого источника.
О чем нам молиться, отец Игорь, сегодня, 22 июня, в день скорби? Вот какие, может быть, сугубые молитвы, можно так вот...
Ну, вы знаете, сегодня на литургии, вот я поминал, на Ектении, потом на Панихиде, те прошения, которые были составлены на 9 мая, то есть на День Победы. Потому что ведь мы молимся о людях, которые сумели победить. Мы молимся о победителях, о воскресших, о обретших жизнь вечную. И поэтому в скорби, это должен быть праздник со слезами на глазах, но праздник. Понимание того, что вот начавшееся в день всех святых в земле русской просиявших 22 июня 41 года, война фактически закончилась в мае 45-го на Пасху. 6 мая на день святого Георгия Победоносца была Пасха, и это практически уже был конец войне. И там оставшиеся два дня, 7-8 мая, это уже были локальные бои, это было уже подведение фактически итогов. А все-таки война, начавшаяся вот для нас вот в день святых русских, которые стали нашими заступниками, она закончилась воскресеньем, она закончилась пасхальной радостью.
Мне доводилось общаться с людьми, у которых... близкие погибли вот в эти как раз последние дни 7 и 8 числа. И удивительно, что у них нет какой-то, у этих людей, я не встречал ни одного человека с такой обидой на это. Наоборот, говорит, ну...
На Пасху?
Да.
Ушли на Пасху, такое, да. Поразительно, вот это ощущение. Да, это люди, которые... Ну, как в церковной традиции говорится, что кто в пасхальные дни уходит, вот как мой духовник, отец Василий Лесняк, ушедший 6 мая 95 года. Всегда, когда мы вспоминаем, всегда поем «Христос воскресе».
Да. Можно нам уже подводить итог сегодняшней передачи? Вот какие-то выводы, то есть о чем молиться мы с вами сказали, и это важно, конечно, благодарить Бога за то, что мы живы.
Ну и делать все для того, чтобы не повторилась вот уже такая страшная трагедия, потому что укрепляя жизнь, укрепляя вот каждый листочек жизни, рожая детей, заботясь об их процветании и любя друг друга, давая силу друг другу, мы, это лучшая профилактика от войны, это лучшая профилактика от того, чтобы мы не превратились вот в эти сухие сучья.
очень много важных и нужных слов сегодня было сказано, отец Игорь. И удивительно, что мы пришли к тому выводу, который мне, как вашему студенту, доводилось часто слышать на лекциях, и где мы с вами еще встречались: роститесь и множитесь.
Да? Ну, это первая заповедь, данная людям. Возрастайте в духовном, возрастайте в любви, возрастайте в служении и умножайтесь. Заполняйте землю, возделывайте ее и любите друг друга.
Это важно, да. Спасибо. Ну, тогда будем прощаться.
Хорошо.
С нашими телезрителями.
До свидания.
Да, очень.
Всегда готов с вами встречаться. Вы очень позитивный. И я рад действительно, что вы были моим студентом. И не знаю, как дальше пойдет, но я думаю, что наше с вами сотрудничество может дать какие-то очень хорошие плоды.
Да, дай Бог. Ну, и в свою очередь благодарю вас, отец Игорь, от лица всех наших телезрителей и от себя лично. Всегда рад видеть вас в нашей студии. Приходите еще. Я
Спасибо.
Знаю, что у нас с вами еще
Тогда
есть.
До следующих встреч.
Да, до следующей встречи.
Хорошо.
Да. Дорогие друзья, сегодня в студии телеканала «Союз» с вами были священник Игорь Лысенко и ведущий Михаил Проходцев. Мы желаем вам всего доброго и до новых встреч в эфире.